Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00, в эфире «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. Я так соскучилась по студии нашей радиостанции и соскучилась по этой дороге от метро до нашего рабочего места. Я думаю, что это действительно большое счастье, когда ты реализуешь то, что в тебя было заложено изначально Господом Богом при рождении. И если ты бежишь на работу с таким удовольствием и с такой радостью, это значит, именно этим ты и должен заниматься. Я не помню, кто-то сказал, счастье – это когда утром ты спешишь на работу, а вечером ты торопишься домой, потому что тебя ждут родные, близкие люди, и ты очень рад этой встрече. Но для того, чтобы прийти к этому, нужно преодолеть какие-то события в своей жизни. Для этого нужно вырасти до такого состояния, потому что я вчера, вот, например, разговаривала с одним человеком, с женщиной по телефону. Такая печальная достаточно беседа получилась, потому что она не чувствует себя реализованной, не чувствует себя на своем месте, на том месте, которое действительно, о котором она мечтала, к которому она шла вся жизнь, и у нее ничего не получилось. Конечно, это очень неприятно, но для того, чтобы понять, к чему мы должны стремиться, нужно, закрыв глаза, идти к своему месту. Вы скажете, а как же идти, если ты ничего не видишь? Но для этого существует путеводитель, для этого есть рука, которая тебя берет за твою руку и ведет. В моем случае это Господь Бог. Надеюсь, что в жизни некоторых наших подписчиков именно так и обстоят дела. Но не всегда так было. Для многих и в школе, и в институте, и потом в дальнейшей жизни, на работе. Я была белой вороной, особенно когда в 9 классе наши девчонки начали влюбляться, уже какие-то тусовки у них были, вечеринки, немножко тайком выпивали, с мальчиками встречались, и даже далеко у кого-то заходили дела в плане отношений. Ну а я была худенькой, маленькой, и читала с запоем книги о подводном плавании, мечтала поступить в океанологический институт. И всем говорила, что круче Жака в Кусто ничего нет на белом свете, что подводный мир – это именно то, к чему люди должны стремиться, хотя бы просто съездить, отдохнуть на море и понырять с аквалангами. Конечно, это вызывало странную реакцию. Нет, нормальную реакцию к странному человеку в школе, но с этого примерно все и началось. Самыми безобидными репликами в мой адрес было: «Наташа, ну что ты чудишь? Все девочки как девочки, а ты вот придумываешь себе какую-то странную историю с океанологическими путешествиями». Но, знаете, когда ты мечтаешь о большом, оно обязательно в жизнь твою приходит. Пусть не в том формате, который ты запланировал, может быть, это какая-то другая история будет, но она все равно будет очень интересной. Поэтому я всегда говорила тем, кто мечтал что-то реализовать, какой-то план чудесный в своей жизни, не обращайте внимания на то, что вам говорят или отговаривают. Идите вперед, стремитесь исполнить то, что вы хотите реализовать. И, конечно, не у всех получалось, но, тем не менее, я знаю, что среди моих знакомых есть счастливые люди, которые пусть не заработали большого количества денег, но они смогли реализовать свой чудесный план, свою мечту. И я некоторое время занималась конным спортом. А лошадям, когда они выходят на дорожку на ипподроме, надевают шоры, чтобы они не пугались каких-то звуков или, допустим, тех же самых соседей по дорожке, соседних лошадей или какой-то пролетающей птицы мимо, и вот были целенаправленно, двигались к своей цели. Вот эти шоры я часто надевала себе в мыслях для того, чтобы меня ничто не отвлекало. не какие-то реплики, не какие-то негативные эмоции людей, которые находились рядом. Поэтому, наверное, много чудес и случалось в моей жизни. Одним из таких чудес, я считаю, проект «Калина Красная». Это всероссийский конкурс песни среди осужденных. Когда я кому-нибудь говорю о том, что я 15 лет провела в тюрьме, занимаясь творчеством, людей это настораживает, кого-то пугает. Да разве это так можно? Стоило ли женщине посвящать этому свое время, этим людям? Я хочу сказать, что стоило. И те глубины океана под названием «Человеческая жизнь», куда я ныряла, они оправдали свои ожидания, потому что много интересного, прекрасного я увидела там. Хочу вам сегодня показать несколько видеорядов, в съемках которых принимали участие талантливейшие люди, те же самые белые вороны, как и я. О каждом из них я расскажу, а через несколько минут у нас в эфире состоится интервью с Юлией Ревякиной, лауреатом всероссийского конкурса «Песни среди осужденных». Совершенно невероятная девушка, потрясающий человек, очень талантливый и, самое главное, целеустремленный, несмотря на всю свою тяжелейшую историю жизни. Итак, знакомьтесь, группа «Урянхай». В эфире «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И в течение этого часа мы говорим о тех, кого называли «белые вороны». Трудно ли выжить в тюрьме, являясь человеком с характером или человеком талантливым, необыкновенным? Наверное, очень трудно. Но об этом мы говорим сегодня в надежде на то, что у тех наших героев, которых вы сегодня увидите и услышите, у них получилось. Как получилось? Какой рецепт выживания они использовали? Об этом мы и будем говорить. Кстати, дорогие мои подписчики, и вам хотелось бы мне задать сегодня вопрос. Скажите, пожалуйста, сможете ли вы реализовать свою мечту, если вам все говорят, что у вас ничего не получится, и вас отговорят таким образом, всего лишь навсего не поверив в ваши силы, ваши версии. Наша программа, дорогие друзья, выходит в эфире Теос Медиа, и если вы считаете, что она нужна и она ободряет людей, то, пожалуйста, поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму, пройдя по ссылке, которая указана в описании к данному проекту в сообществах. Спасибо. Ну, а сейчас у нас на связи Саратовская область, Юлия Ревякина. Здравствуй, Юля.
Здравствуйте, Наталья Генриховна.
Ты меня слышишь?
Да, слышу вас прекрасно.
А мы тебя еще и видим. Прекрасные фотографии, которые я сделала, по-моему, в Волгограде.
Вот. Да, это волгоградские фотографии.
Волгоградские фотографии. Юлия Ревякина, сколько ты уже на свободе? Юлечка, расскажи, пожалуйста.
Ой.
Когда ты освободилась?
Второй год.
Второй год. Ты ушла по УДО или все-таки до звонка?
Нет, я ушла по 80-й статье, это замена режима.
Угу. Ты перешла на колонию поселения?
Нет, меня отпустили домой просто как на условный срок, до окончания моего срока.
Угу. Скажи, пожалуйста, сколько тебе осталось? Сколько ты оставила?
Год и 4 месяца.
То есть у тебя совсем скоро все заканчивается, да, история?
Уже закончилось.
А надзор тебе назначили?
Нет, надзор не назначили, потому что моя инспекция, которая принимала меня, они сказали, что если бы ты ушла по концу срока, тогда да, был бы надзор. А так как у тебя уже как облегчение режима, надзора быть не может.
Угу. Ну, в каждом случае индивидуально. В твоем случае именно так получилось. Юля, прежде чем мы поговорим на нашу тему, мне хотелось бы познакомить чуть подробнее наших подписчиков с тобой, потому что ты удивительная. Ты необыкновенная, несмотря на свой невысокий росточек и хрупкие плечи, потому что ты очень маленькая. Ты очень сильный и мужественный человек, потому что жизнь-то у тебя была такая тяжелая. Ты можешь о себе немного рассказать? Прости, пожалуйста, что я вот неожиданно прошу тебя об этом, но все-таки мне хотелось бы, чтобы наши подписчики поняли, с кем они имеют дело сейчас.
Ну, что я могу о себе рассказать? Мне 37 лет. Воспитывалась я в интернате, потому что я сирота. Росла сама по себе. Видела очень много несправедливости в жизни, которая привела меня, в общем-то, в тюрьму. Я даже не знаю, занимаюсь музыкой очень давно, лет, наверное, с 5. Я пела, выступала везде, пока училась в интернате. Mm-hmm. И на всех конкурсах, и на губернаторских карнавалах, и в самом интернате. То есть это было какое-то бесконечное шоу. Там спой, тут спляши, поэтому как-то вот так вот все было. Но хочу сказать, что это, наверное, это и помогло мне выжить и остаться вот человеком. Именно вот тяга к творчеству, песни, музыка, потому что когда вокруг одно зло, хочется чего-то светлого, доброго.
Угу. Сколько тебе было лет, когда тебя отдали в интернат?
Мне было 9 лет ровно, меня отдали туда в 3 класс.
Угу. Скажи, пожалуйста, почему так получилось? Ведь у тебя есть и сестра, и брат Александр, и родственники есть, ты не То есть, несмотря на то, что родителей у тебя нет, но родственники же тебя окружали?
Вы знаете, Наталья Генриховна, бывает в жизни так, что чужие люди гораздо ближе, чем родные по крови тебе люди. Ну вот в моей жизни сложилось так, что они посчитали, что я для них обуза. Мы абсолютно разные и внешне, и по характеру, и по взглядам на жизнь, и на то, что нас окружает. Поэтому я для них была в тягость. И вот таким вот образом они решили облегчить себе ношу в этой жизни, отдав меня в интернат.
И до своего совершеннолетия ты находилась там?
Нет, я закончила интернат, мне было 15 лет. Я вернулась домой, дома меня не приняли. Я почти полтора года прожила на вокзале. И потом, благодаря добрым людям, которые меня, ну, практически, да, как собачонку подобрали, отмыли, начали учить заново, отдали в училище. В общем, это так вот все сразу не расскажешь, но я же говорю, вот когда кажется, что все плохо, вот все плохо, все ужасно, жизнь вроде кончилась. Нет, на самом деле не так. Обязательно появится человек, который вытащит тебя за шкирку.
Кто был этот человек, который тебя на вокзале подобрал?
Ой, я, к сожалению, вот сейчас не помню даже, как ее зовут. Это был работник Горано. Женщина, которая, когда я училась в интернате, она работала еще в Райано. А когда мы с ней встретились на вокзале, чисто случайно она откуда-то ехала с какой-то командировки, она была уже начальником в Горано. И вот благодаря ей, слава Богу, я обрела и жилье, и учебу, и начала понимать, что можно разговаривать нормально, не огрызаться, не грубить, что не все люди желают тебе зла.
А ты уже читала анонс нашей передачи, мы с тобой предварительно разговаривали. Казалось бы, невозможно выжить в толпе, когда тебе все время говорят, что у тебя ничего не получится, но ты настолько сильна, и мало того, люди это видят, и они тянутся за тобой. Я видела непосредственно в лагере, как девчонки тебя любят, они тебя просто обожали за то, что ты вот такой светлячок для них. И не только из-за творчества, скорее всего, это были взаимоотношения. Я думаю, что именно так и обстоит дело, потому что я видела, как ты жила в нашем творческом отряде среди девчонок. Они тебя очень любили. Вот, несмотря на то, что было много горести, обид и разочарований, как тебе вот удавалось сохранить вот это тепло? Как?
Вы знаете, я очень часто думала об этом и думаю по сей день. Наверное, именно благодаря тем людям, которые, ну, скажем так, вот знаете, как, ну, возьму, к примеру, лагерь, да, есть сотрудники, а есть там люди в форме, назовем их так. Вот сотрудники, они, как правило, просто сотрудники, у них все по режиму, это нельзя, это можно, туда не ходи, сюда не ходи. Люди в форме, они относятся к нам немного иначе, они пытаются нас понять. Пытаются как-то вникнуть в то, что у нас внутри. И вот именно благодаря таким людям ты остаешься человеком. То есть ты понимаешь, что ну, не все плохие. Нельзя грести всех под одну гребенку. Нельзя судить по социальному статусу человека. Нельзя относиться к нему, если там, да, у него нет возможности что-то себе покупать дорогое. Но нельзя к нему относиться, что он там вообще нищеброд. И он человек прежде всего. И именно вот такие люди, у которых внутри есть свое человеческое «я», привили мне это человеческое «я». Вот поэтому я, наверное, да не наверное, поэтому я и осталась человеком, несмотря ни на что.
Скажи мне, пожалуйста, а как получилось, что в колонии, наверное, сразу же заметили твои таланты? Как получилось, что ты прошла на колену красную финал? Ты помнишь эти ощущения?
Ощущения от того, что я прошла в финал, я помню, а вот как я туда попала, это очень долгий процесс был, потому что ситуация была такая двоякая и крайне сложная у меня на тот момент. Но опять-таки же, да, благодаря сотрудником воспитательного отдела, которым я благодарна по сей день. И как бы бывает такое, что мы созваниваемся, я там могу что-то у них спросить, или они могут у меня что-то попросить, там надо помочь, там придумай вот это, или там придумай вот то-то. Вот. Именно благодаря им, то есть я и в принципе приняла участие в «Колени красные», и, ну, прошла финал я уже, наверное, не благодаря им, конечно, а благодаря жюри, которое отбирало финалистов. Но в любом случае, вот, участие в «Колени красные» организовали мне они.
Угу. Скажи, пожалуйста, а сам вот этот процесс, дважды ты становилась лауреатом всероссийского конкурса, на мою радость, ты попадала в наш творческий отряд, потому что благодаря тебе он жил такой хорошей, продуктивной жизнью. Ты как моторчик всех заводила, и девчонок, я думаю, что они с этим согласятся. Скажи мне, пожалуйста, вот сама Калина, какую роль она в твоей жизни сыграла?
Вы знаете, Наталья Генриховна, «Калина красная» в моей жизни сыграла огромнейшую роль, потому что, ну, вот бытует такое понятие даже по ту сторону забора, да, у людей, что вот я не виновен, а все остальные виноваты. Я хорошая, а все остальные там, ну, я не знаю, плохие, да. И благодаря «Калине красной» я поняла, что даже там, с той стороны, за колючей проволокой, есть хорошие, добрые, я не знаю, отзывчивые люди. Потому что, ну, там действительно далеко не все виноваты. И «Калина красная» – это такой проект, который позволяет людям познать, что даже находясь там, да, можно найти и друзей, таких действительно друзей. Не друзей, там, с которыми можно покурить полсигареты на двоих, а именно близких тебе по духу.
Mm-hmm.
Поэтому для меня проект «Калина красная», он, ну, я не знаю, он перевернул всю мою жизнь. У меня жизнь в колонии поделилась на до и после. Вот до «Калины красной» и после «Калины красной».
Скажи, пожалуйста, самое яркое событие, вот не только гала-концерт ведь оставил свои впечатления, вот было что-то такое, что вот тебе действительно, ну вот это точно запомнилось и отложилось в сердце?
Вы знаете, честно сказать, Наталья Генриховна, я помню каждый день, который прожит был в «Калине красной», на «Калине красной», с «Калиной красной», потому что это каждый день каких-то впечатлений, это каждый день каких-то новых эмоций. Это каждый день нового общения, нового создания каких-то совместных проектов. Это до такой степени, я же говорю, большой, хороший в смысле проект, что он людям, которые находятся по ту сторону забора, дает какую-то надежду и веру в себя. Непосредственно не в то, что там, да, люди меня сейчас увидят, может быть, нет, а именно в себя. А это очень важно на самом деле. И когда ты выезжаешь вот за пределы своего ограниченного мира к людям с другого ограниченного мира, и вот эти два мира соединяются, или эти три мира соединяются, неважно, и они что-то вместе создают, это настолько здорово, я просто, я не знаю, это не передать словами, это нужно пережить. И слава Богу, я это пережила. Вот. Правда, я до сих пор в такой степени благодарна и вам, и организаторам этой программы. Я не знаю, у меня не хватит слов просто выразить благодарность.
Я предлагаю нам с тобой сейчас сделать маленький перерыв, послушать песню в исполнении Толи Кулешова, а потом мы вернемся к этому разговору, хорошо?
Да, хорошо, конечно.
Спасибо, давай я тебе, а ты мне небольшую передышку даешь для того, чтобы собраться с мыслями и сосредоточиться на следующих вопросах. Итак, Анатолий Кулешов, человек, которого, к сожалению, уже нет с нами, очень талантливый молодой человек, но он никогда не боялся быть белой вороной в лагере. Много сроков ему пришлось преодолеть, и большая, интересная и очень жесткая и нестандартная жизнь получилась у него. Но я благодарна Богу за то, что жизнь и даже уход Анатолия Кулешова дал многим людям понять: без Бога мы никуда. Никуда. Анатолий Кулешов в нашем эфире со своей заявкой на конкурс «Калина красная».
В эту тихую ночь ты, наверное, одна. Тихонько смотришь в окно, за окном зима. Ты обнимаешь плед, праздника нет. И Новый год разбросал свечей тусклый свет. Будто бы эхом нет, с тобою так далеки. И годы долгими путями между нами легли и унесли надежд, последние следы оставив в этой квартире. Потухшие мечты на огне следы. Холодом объята страна и детвора. Шумит в подъезде прямо с утра. В руках дверные ключи, ты не закроешь дверь. Больно остаться одной, когда в душе метель. Оставь меня одного, попробуй просто простить. Я буду так же писать, я буду так же любить. Я буду жить, ценить и дорожить тем, чего я не сберег, чего не возвратить.
Боль обжигает сердце мое, памятью дней, где мы были вдвоем, где каждый был счастлив, даря поцелуй. Теперь ты одна, я ушел не ревой. Пусть этот год говорит тебе вновь, я жил лишь тобою, я знал лишь любовь. Теперь отпускаю тебя, словно грех, слушая в сердце твой ласковый смех.
Загадай в эту ночь, мне больше не верить. Я разбил твою веру. Ты плачешь нервно, держишь в ладони икону. В груди истома, не идешь никуда. Нет ни друзей, ни знакомых. Письма, просьбы, живешь обманом. Носишь кольцо в кармане. Хочешь уехать к маме и бежишь от тоски туда, где нас уже нет. А я живу в твоем сердце, как пепельный след. И ничего нет, все испарилось внезапно. Слез твоих залпы в пустоте залов. Знала бы, как будет трудно, но только нет, нет. Все стало напрасным на много лет. Тоннами снег и лед окутал весь мир. Стали картонными люди, в памяти куча дыр. Пей за другую жизнь, пусть будет праздник. И ночь новогодняя подарит желание разум.
Обжигает сердце мое памятью дней, где мы были вдвоем, где каждый был счастлив, даря поцелуй. Теперь ты одна, я ушел не ревной. Пусть этот год говорит тебе вновь, я жил лишь тобою, я знал лишь любовь. Теперь отпускаю тебя, словно грех, слушая в сердце твой ласковый свет.
И адрес, буквы летят к тебе, обида зовет на вырос.
Толя Кулешов, человек, с которым мы не только встречались в рамках проекта «Калина Красная», кстати, он так и не смог приехать на галоконцерт, но еще снимались в одном фильме «Сказка о соловьях-разбойниках». И этот фильм останется на долгую-долгую память не только для меня и участников проекта, но и для всех, кто его посмотрел и досмотрел до конца. Помните последнюю фразу, дорогие друзья, те, кто, кому удалось этот фильм увидеть? Он сказал: «Свобода – это наказание, потому что я не знаю, что с ней делать». Юлия Ревякина сегодня на связи, у нас Саратовская область. Юля, как ты оказалась после освобождения там, где ты сейчас живешь? Привет. Еще раз.
Да, здрасте. Еще раз. Как оказалось? Ну, в общем-то, я в колонии очень сдружилась с одной женщиной. Она уже женщина взрослая, у нее взрослый сын, дочь. Ну, не знаю, как-то, может быть, потому что судьбы у нас чем-то похожи, может быть, потому что... Ну, вдвоем все равно как-то и веселее, и легче. Она очень тоже очень творческий человек. Она была у нас за клубом. Такая тоже светлый, добрый человечек, скажем так.
А мы знакомы?
Вот, очень Нет, к сожалению, наверное, нет. Угу. Катя Шкитина. Вы, наверное, не знаете.
Нет.
Вот, да. И мы очень сдружились, и она предложила мне, говорит: ну, раз у тебя такая вот ситуация в жизни, что тебе после освобождения некуда идти, приходи жить ко мне. А ей как-то, ну, одной тоже она сказала, что мужчина в жизни бывает так, что приносит только беды, поэтому захочется, я лучше как-нибудь вот туда схожу, чем буду жить с кем-то. Вот, и в общем, а я подумала, ну что, буду помогать ей, я же мастер на все руки. И вот так вот мы решили, и я после освобождения приехала к ней домой, скажем там, сделала небольшой ремонт такой косметический. Буквально вот зимой мы этот дом продали в Михайловске, Волгоградской области. И вот 19 февраля мы переехали в Саратовскую область, город Петровск, купили здесь другой дом, гораздо больше, светлее, и все счастливы, все довольны, потому что мы в нем теряемся, никто никого не видит, и у детей свои комнаты. Ну, то есть, как бы, она пошла на улучшение, как мама несовершеннолетней, а для меня все-таки Саратовская область, это, ну, как край родной, я тут родилась в Саратове, жила до 20 лет, целых до 21-го. Вот, поэтому, скажем так, всем удобнее от этого только стало.
Скажи мне, пожалуйста, самое сложное на свободе было для тебя что? Первые несколько месяцев? И вообще, как долго ты привыкала к свободе? Кстати, я задаю вопрос не только от себя, но и от наших подписчиков. Они спрашивают, сколько лет ты не была дома? Сколько провела в местах лишения свободы?
В местах лишения свободы я провела 14,5 лет из 16.
Как тяжело было вот привыкать? Или наоборот, не тяжело? Все пошло своим чередом благодаря поддержке вот человека, с которой ты познакомилась? Или все-таки были трудности? 14,5 лет отсутствия на свободе – это, наверное, фантастический, космический мир, который не знаком.
Ну, как бы да, когда меня только осудили, были только кнопочные телефоны, а тут я вышла, тут сенсорные появились, я очень долго привыкла к телефону, я вам могу сказать, первое время для меня это было дико. Да, я не понимала, куда надо нажимать и что с ним вообще делать.
А кроме телефона какие проблемы еще были?
А что касается проблем в целом, было очень сложно найти работу, потому что когда ты приходишь в любую организацию, ты понимаешь, что ты можешь, да, что те должностные лица, которым требуются, там, электрики, сантехники, ты это умеешь, ты это знаешь, у тебя есть дипломы, в конце концов. Ты приходишь и говоришь, ну вот я осужденная. Им уже все равно, что ты девушка, которая пришла устраиваться электриком. Они сразу меняются в лице, как будто вот они люди, а ты даже не отброс общества. Ты вообще пустое место, ты ничто. И на тебя так смотрят, как... Ну, я этого не объясню. То есть вот это человеческое пропадает моментально. И ты стоишь и думаешь, господи, я вот такая же, как вы, да? У меня две руки, две ноги, голова. То есть я разговариваю с вами, и разговариваю достаточно вежливо. Почему вы думаете, вот это вот клеймо осужденное, там, бывшее осужденное, просто осужденное, почему вы думаете, что там люди перестают быть людьми? Мы такие же, просто есть, да, есть действительно преступники, я не отрицаю. Есть люди оступившиеся, и это две большие разницы, огромные разницы. И люди оступившиеся, это тоже наше общество. Только побывавшая там, куда, ну, не дай бог, конечно, попасть никому вообще, потому что, ну, согласитесь, колония, она не воспитывает, колония, она калечит. Любая колония, неважно, женская, мужская, мы сами себя воспитываем. И вот как мы себя воспитали, так мы и будем жить. В колонии мы будем жить так, после колонии мы будем жить так. Поэтому... И вот устроиться на работу, да, общение, найти общий язык с обществом, то есть чтобы на меня смотрели как на человека в первую очередь, а не как на... Ну, я не знаю просто, как это назвать.
На изгоя.
Ну да, на изгоя, так будет правильно. Вот, вот это вот было тяжело. Но буквально через полгода, то есть у меня были очень проблемы большие с инспекторами, с моими, кто... у кого я состояла на учете, пока ходила, отмечала, что тебе это 4 месяца, потому что они тоже не верили, и каждый раз, когда я приходила к ним, и говорю, они меня спрашивали там, сколько раз пила за месяц, я говорю, я не пью. И они не верили. И когда уже я отходила к ним 7 месяцев, и они поняли, что я действительно не пью, что я работаю, что я не стремлюсь там, да, к поискам каких-то развлечений, там, ощущений. У меня все как-то вот работа, дом, все по-тихому, как и у всех. Они вот только, наверное, спустя, да, месяцев 7, они сказали: «Боже мой, мы не верим, не бывает таких осужденных. Столько лет отбыть там и не выйти на свободу и не напиться в первый день, да, или там через неделю, это просто нереально». Я говорю: «Да все реально, просто у каждого цели разные».
Юлечка, скажи, пожалуйста, а как ты оказалась в Москве?
Как я оказалась в Москве, тоже, слава богу, вот через знакомых. У меня туда уехала одна моя хорошая знакомая, устроилась поваром. Угу. В ту же фирму. Она работает там в столовой, кормит рабочих. Мы с ней как-то созвонились, она говорит: «Слушай, тут вот постоянно требуются рабочие люди. Ты же, у тебя есть диплом отделочника. Приезжай, что ты теряешься?» Тут я говорю: «Да я не могу, я что, я кататься буду? Вот, ну, просто так деньги катать. Я судимая. Нас нигде не было». Она говорит: «Господи, здесь берут всех, Юля, поверь. Судимых, несудимых. Здесь надо работать. Здесь на твой статус никто не смотрит, им не интересно». И я приехала. Я приехала, и правда, в день приезда меня тут же трудоустроили, определили в общежитие, определили в бригаду к девчонкам. И все, уже на второй день я вышла на работу, на объект, мы прекрасно работаем. Вот по сей день я езжу в Москву на вахту.
И получаешь хорошую зарплату?
Да, я получаю около 100 тысяч. Бывает, что получаем чуть меньше, но не меньше 80. Бывает, получаем чуть больше, но до 150, скажем, вот так вот.
А вот если бы ты тогда не поверила этой женщине, да, и не поехала бы, может быть, сейчас и продолжались бы трудности. Ты знаешь, я думаю, что наш разговор, его обязательно нужно продолжить. Но время нашей передачи, оно короткое. Короткое свидание. Поэтому я предлагаю нам с тобой в видеорежиме встретиться в следующий раз. И тогда я смогу и твои песни поставить непосредственно в программе. Ведь у тебя есть прекрасные выступления. Как ты к этой идее отнесешься?
Я только с удовольствием, Наталья Геннадьевна. Все, что связано вот с этой темой, да, которая... Ну, я не знаю, мне кажется, больше пол России она объединяет, к сожалению, вот так вот. Но все, что связано с творчеством, все, что связано с вами, я только за, руками и ногами, Наталья Генриховна.
Значит так, договорились. И сейчас, для того, чтобы подвести итоги нашей передачи, одной фразой скажи: что тебе помогло выжить и остаться самой собой?
Доброта.
Доброта. Я... Люблю тебя, Ревякина. До встречи в эфире. Пусть Бог тебя хранит.
Я тоже люблю, Наталья Генриховна.
Да. Передай девчонкам всем привет. Прямо сейчас. Они наверняка нас слушают. И Заира, и Юлии Ерохины.
Ой, я передаю им всем огромнейший привет. И Заире, и Юлии Ерохиной, и Элле, и всем-всем-всем девчонкам, и Ирке Величке. Господи, их очень много, я сейчас вот просто их не перечислю. Девчата, всем огромный привет, держитесь, кто еще не дома. Кто дома, тоже держитесь, все у нас получится. Мы сильные, классные и вообще.
И вообще. Спасибо, это была Юлия Ревякина, Саратовская область. Мы обязательно с ней встретимся в следующий раз, через неделю. Я подготовлю видеоматериалы, и мы увидим чудесную Юлю непосредственно на экране ваших, дорогие друзья, телефонов, мониторов. Но это будет обязательно хорошая встреча, потому что таких светлячков в жизни я видала не очень много. Вот людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Хотя, впрочем, есть очень настырные у нас товарищи, лауреаты конкурса, которые, несмотря ни на что, продолжали гнуть свою линию. Один из таких замечательных людей – Егор Пожидаев из Красноярского края. Человек верующий, который сейчас пишет хорошие, серьезные песни, преодолевает свои трудности, но он всегда был не такой, как все. Что ему помогало? Стержень. Худенький, пускай взъерошенный, но всегда твердо стоящий на своем. Егор Пожидаев.
Приехал скрипач Денис, который будет играть с нами вот эту композицию. Он просто бог, я не знаю. Я просто не встречал. Скорее всего, да. Я не слышал, как звучит настоящая скрипка. Я просто в шоке. Я не знаю. У меня впечатление от репетиции, от того, что было сейчас на сцене, у меня очень огромный, яркий, красивый и просто блестящий.
Безмолвных лет по тоннелям бессонниц ищу твой след. Шлейф твоих ароматов ведет меня сквозь миры за границы безумия. Бесконечный путь, не жалея ног, прорастают сквозь вечность побеги дорог. То, что смертные называют судьбой, для меня означает быть рядом с тобой. Я к тебе взойду молодой тропой, или лягу к ногам пожилой листвой. На миллиарды слез разобью себя, чтобы каждой из них отражать тебя. И в седых облаках, путь окончив свой, упаду прощальной звездой. Рядом с тобой, рядом с тобой, рядом с тобой, рядом с тобой. Я не жду сказки радужных дней, я иду тронной грустью за ней, бою рай, отзовутся шаги.
В эфире «Короткое свидание», и сегодня мы говорим на тему сложную, но актуальную, потому что выжить и остаться самим собой, несмотря на все невзгоды, препятствия, разногласия, мнения, это не очень просто. Но я вам хочу сказать, дорогие друзья, пройдя через свои собственные истории в жизни, я считаю, что остаться самим собой – это самое лучшее, что в итоге может быть. Нас приветствуют Алена Асташенко, Ренат Зизин, Рома Шаров и киностранец Федотенко. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами все эти минуты короткого свидания. И надеюсь, что каждому из вас, даже если до сих пор ничего не получалось, сегодня пришла мысль в голову, почему бы мне не остаться самим собой и не достичь того, что я давно мечтаю сделать. Когда я приступила к проекту «Колено красное», не все так было радужно и просто. Для этого нужно было сломать весь привычный мир, с которым я сталкивалась и в котором жила. Это была такая будничная рутина обычного человека, который занимается творчеством в условиях государственного учреждения. И вдруг мне предлагают проект, который не физически, а морально очень тяжелый, потому что работать приходилось не только с талантливыми людьми, но и людьми, у которых искалечены судьбы, у которых не очень простая жизнь. Каждый раз, когда с этапа привозили ребят, конечно, и радость охватывала то, что они приехали, и в то же время боль за то, что они долгие-долгие дни, может быть, даже месяцы, да, такое у нас тоже бывало, преодолевали расстояние в столыпинских вагонах, им было сложно, они болели, потом нужно было какие-то режимные вещи принимать было тяжело, потому что я человек вообще не аттестованный, я никогда не училась этой работе. Я режиссер, и всю жизнь моя задача была раскрывать таланты, помогать человеку вытаскивать самые добрые творческие вещи изнутри, а делать это в режимных условиях было очень непросто. Поэтому каждый раз, когда мы ехали в колонию, я знала, что мне придется преодолеть двери, проверки, досмотр, прежде чем увидеть глаза не всегда радостных моих ребят. Но тем не менее, я видела, что они идут к цели. Я благодарна всем, кто меня научил оставаться с собой, даже в условиях, когда это сделать чрезвычайно тяжело, где нужно скрывать свои эмоции, где нужно сдерживать какие-то свое мнение, может быть. И у нас осталось всего 2 минуты. Я планировала еще одну песню поставить, но я думаю, что не буду этого делать. Лучше мы эту драгоценность перенесем на следующий раз. А в завершение программы мне хочется поделиться одной историей. Дело в том, что в практике моей работы в уголовно-исполнительной системе был случай, когда человек не хотел смиряться с тем, что не принимали его формат исполнения. Дело в том, что вот Егор Пожидаев, он сказал: «Я буду петь рок. Делайте со мной что хотите, но я считаю, что в «Колени красной» имеет место быть песня любого стиля, не только шансон, не только эстрада, но и рок, потому что именно в этом музыкальном формате я могу выразить свои мысли и эмоции». И вы знаете, тогда, в 2008 году, мнение Егора Пожидаева не только сработало, не только возымело действие на весь художественный совет, но и имело большое чудесное продолжение. Дело в том, что во всех последующих «Калинах» принимали участие ребята и рок-группы, и блюз, и джаз. То есть стили формата концертного поменялись, они стали настолько разнообразными и богатыми. Это благодаря настойчивости одного единственного человека, который вот сказал: «А я буду петь, потому что я считаю, что я только так могу выразить свои мысли». Наша программа подошла к концу. Стойте на своем. Не забывайте, что у вас есть Бог, который вам во всем поможет. До свидания, до новых встреч в эфире.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.